говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – культуролог Ольга Вайнштейн. Оля, здравствуй.
Здравствуйте.
И парфюмерный критик Галина Анни. Здравствуйте, Галя.
Здравствуйте, Виктор.
Тема нашей сегодняшней передачи – запахи в нашей жизни. Мы будем говорить о том, какие ароматы, запахи, приятные и неприятные, нас окружают в нашей российской и вообще в нашей мировой сегодняшней жизни. Дорогие наши слушатели, мы ждем, как обычно, ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 222 12, это бесплатный звонок, а также ждем сообщения на наш пейджер в Москве 961-43, абонент Радио Свобода. И, пожалуйста, подписывайте свои сообщения, сообщайте ваше имя и ваш город. Вот у нас собрали сегодня люди, которые хорошо понимают, что значит запахи в нашей жизни. Дело в том, что Оля Вайнштейн написала двухтомник, вернее, составила,
да, составила
двухтомник культурологический, она действительно очень серьезный культуролог, составила, ну что же, прям скажем, энциклопедию запахов, да, в российской и в мировой культуре.
Да.
Галя со своей стороны, Галя Анни, является коллекционером духов, да?
Да, я коллекционирую винтажные духи и большое количество современных. Меня интересует все, что сейчас выпускается в области запахов, что выпускалось когда-то.
Мы говорили перед нашей передачей с нашими гостями о том, что вообще запахи становятся все более и более модной темой. Причем модной темой не потому, что это духи, не потому, что это реклама парфюмерии, а просто потому, что мировая культура каким-то образом дошла до осознания, до понимания запахов как важного стилистического и, я бы даже сказал, военного приема. Почему военного? Потому что женщина себя окружает запахами не для того только, чтобы понравиться, но для того, чтобы и защититься. Да? Запахами создается такая капсула парфюмерная, и женщина в этой капсуле чувствует себя более-менее защищенной. Но, конечно, запахи в нашей жизни – бесконечная тема. Можно говорить, запахи нашей жизни касаются, касаемо запахов, какие у нас были в детстве, да, запахи. Помнишь, Оля, замечательное стихотворение «Юный морец»: «Все мужчины пахнут табаком, все младенцы пахнут молоком». В общем, эти вещи, которые так и остаются вместе с нами, как и стихи, и многие произведения, где существуют самые-самые разные описания запахов. Очень тонкая тема для литературы, потому что попробуй литературным кодом описать то, что пахнет. Очень это все сложно. И, наверное, все-таки надо начать с самого сложного. Вот запах – это то, что нам прививает культура, положительный и отрицательный запах, или то, что существует на уровне физиологических ощущений, когда мы говорим «это да», а этому запаху говорим «нет». Этот запах нас не устраивает, а этот запах, наоборот, нас привлекает. Ну, Оль, давай начнем с тебя. Как ты считаешь?
Ну, я обычно все-таки вот выступаю по этому вопросу как сторонник гипотезы культурного релятивизма. То есть я думаю, что в большинстве случаев значение, которое приписывается запаху, то есть наше восприятие, приятный это запах, неприятный, все-таки определяется нашими культурными установками. То есть для меня запах – это идеальный пустой знак. То есть это такое чистое означающее, и означаемое здесь вкладывается за счет вот нашей культурной традиции, за счет нашего воспитания. И есть очень небольшое число запахов, которые, ну, вот относятся, скажем, к группе запахов разложения, то есть там трупный запах, запах разложения пищи, которые во всех культурах маркируются как негативные. Если уже вот сделать шаг, буквально один шаг в сторону вот от этой ограниченной группы запахов, скажем, запахи гниения, уже сразу сразу начинается вариативность. Скажем, там, во Вьетнаме запах гниющей рыбы вполне может быть отнесен к приятным пищевым запахам. И там мы все полюбили французские
сыры.
Синие сыры, да. Которые, возможно, раньше воспринимались бы тоже. Ну, просто, может быть, приведу, чтобы не так абстрактно рассуждать, один пример. Запах, который в течение там нескольких эпох считался то приятным, то неприятным. Это запах пачулии. Пачули – такое ароматическое растение из семейства мятовых. Вдруг вошли в моду в начале XIX века. Почему? Потому что индийские шали, которые были в то время модные, на волне неоклассицизма, их прокладывали пачулями просто, чтобы уберечь от моли. И вот эти кашемировые шали, они стали просто запахом эпохи, модным, начала XIX века. Если вспомнить, скажем, там полотна Энгра, Давида, эти роскошные красавицы в кашемировых шалях, то, видимо, в жизни эти красавицы пахли пачулями. А дальше, уже там вторая половина XIX века, этот запах, как говорится, пошел в народ, стал таким дешевым запахом, и например...
Популярным,
и, скажем, в «Мелком бесе» герои говорят, что это там вы, пыльников, пачкулями пахнете, то есть уже это звучит как упрек. То есть это неприятный запах, однозначно. И последний виток в истории этого запаха связан с модой на ориентализм, когда культура хиппи, 60-е годы, вновь пачули как-то становятся модными. Там 30-е годы Эльза Скипарелли их использует в своих духах шокинг. То есть все время идет синусоида, подъемы, да. И взлеты.
И моды, и не моды, и интерес к одним запахам, потеря интереса к другим запахам.
Это просто все зависит от культурного контекста. Почти всегда, я думаю, в 90% случаев.
Да.
У меня тоже есть наблюдения по поводу пачули, и они довольно интересные. Прежде всего, вы заметили, что цитату из Чехова, из «Вишневого сада», всегда цитируют неправильно. Когда Лопахин в комнате, зайдя, оглядясь и принюхавшись, говорит, здесь пачулями пахнет. Он не адресует ее никому конкретно, он не адресует ее Гаеву, который там вертится. Но ее всегда цитируют так. «Отойди, любезный, от тебя пачулями пахнет». Путая это с фразой, которую он адресует лакею Яше. «Отойди, любезно, от тебя курицей пахнет». Причем постоянно, можете набрать в Гугле или в Яндексе, все время услышите эту цитату. Mm-hmm. Я не уверена, что запах пачули был настолько неприятен. Скорее всего, у Лопахина с этим связаны какие-то детские воспоминания. Возможно, женщины в доме действительно держали какие-то сухие пачули в детстве или сейчас. Он вошел, он вспомнил запахи его детства. Тут здесь нет негативной коннотации в этой фразе.
Давайте послушаем, у нас Сергей из Петербурга. Сергей, ваше представление о запахах в нашей жизни. Здравствуйте.
Здравствуйте. Какая задача? Вы же ведете открытый эфир. Только что позвучало известие об Анне Политковской.
Да, я только что прочитал.
В Украине сейчас участвует в передаче о запахах. Запах гнили.
Да. Для нашего. Да, Сергей, вы знаете, я просто шокирован этим сообщением на пейджер, запах нашей жизни, пишет наш слушатель, не подписавшись. Это трупный запах разложения общества. Пример сегодняшнего убийства Политковской, как подарок власти ко дню рождения Кадырова. Вы знаете, дело в том, что это действительно просто чудовищная новость. И мы, конечно, все, кто знал ее, я ее знал. В общем, просто в шоке. Я даже не верю, что это случилось. Но мы продолжаем нашу передачу, потому что мне кажется, что запах – это тема, которая касается не только общества, это касается человеческой жизни. Да? Запах касается самых главных и самых тонких моментов нашей жизни. И мне кажется, как всегда на нашей передаче «Энциклопедия русской души», знать самого себя, это знать, где мы живем, это возможность просто лучше ориентироваться в пространстве и возможность лучше защищаться. Поэтому давайте мы от такого печального, очень-очень грустного момента перейдем к дальше к нашей передаче. Оля, от когда ты начала заниматься своей книгой, какая была мотивация? Почему ты решила это сделать?
Ну, у меня это пошло от занятий историей дендизма, потому что в истории дендистской моды парфюмерный код имеет огромное значение. Я просто в то время писала главу о парфюмерном дендизме, и у меня там фигурировали вот такие персонажи, как Бодлер, Гюисманс. И вообще замечу, что вот увлечение запахами – это, ну, может быть, признак такой декадентской культуры. И это во многом связано, ну, вот с некоторым синдромом такой истощенности чувств, когда простые вот, чувственные эмоции уже не устраивают. И вот на фоне этой пресыщенности, такой постромантической, возникает интерес к более тонким, более неизведанным ощущениям. И вот как раз и дендизм, и распознавание вот, тонких запахов, в каком-то смысле это одна и та же культурная территория. Так что здесь вот просто мне были интересны такие сочетания. Вот я говорила, что запах во многом связан с культурным контекстом. И вот, скажем, если брать эволюцию мужской моды XIX века, вот середина XIX века, из костюма вот, мужчин уходит цвет, то есть начинает преобладать черная гамма в костюме. И в то же самое время в парфюмерии становятся немодными животные запахи, то есть мускус, амбра, цибетин, воцаряются более легкие цветочные запахи. И вот мне было интересно проследить эти связки, да, вот эти взаимосвязи, и, скажем, вот исчезновение там моды на восточную кухню, на специи. Это все то же самое, вот этот черный цвет, цветочные запахи и вот такая более простая еда.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях культуролог Ольга Вайнштейн и парфюмерный критик Галина Анни. Тема нашей передачи – «Запахи в нашей жизни». А, Галя, расскажите, пожалуйста, что у вас за коллекция? Что у вас за коллекция запахов и из чего она состоит, эта коллекция?
Свою коллекцию собираю несколько лет, и меня очень интересуют те ароматы, которые давным-давно сняты с производства, о которых можно прочитать только в художественной литературе. Те, которые остались только в легендах, в воспоминаниях, я их стараюсь найти у коллекционеров на разных аукционах. Я собираю эти винтажные флаконы, которые или тронуты временем, или практически не тронуты. У меня есть в коллекции старые флаконы Герлена, которым почти 100 лет. И они практически не изменили запах.
То есть по этим запахам можно почувствовать запах эпохи,
именно,
да?
Именно, именно. Да? Можно реконструировать вот эту вот альфакторную культуру.
А вот советские у вас есть флаконы? Те, которые у всех перед глазами, потому что это флаконы наших мам, наших бабушек.
У меня есть немного советских флаконов, но у меня есть друг, его зовут Дмитрий, который увлекается именно советскими флаконами. «Новая заря», «Алые паруса», все, что у нас выпускалось.
«Новая заря» или «Красная»?
«Новая заря».
Очень... А «Красная Москва», да?
«Красная Москва» — это вообще легендарный парфюм. По одной из легенд, это продолжение, точнее, версия запаха букета императрицы, который был сделан в 13-м году на фабрике Бракара Августом Мишелем в честь юбилея дома Романовых. А в 25-м году этот запах был слегка реформулирован Августом Мишелем и выпущен под названием «Красная Москва».
У нас на проводе Александр из Петербурга. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор. Да. Алло, слышно?
Да, слышно, говорите.
И ваши гости, да. Вот.
вот, коль такой умный разговор пошел, я хотел бы вот два вопроса.
Давайте.
Не очень умных задать. Первый по поводу парфюмера. Вот ваши гости, наверное, что-нибудь скажут по поводу того, почему эта книжка Зюскинда вышла в тот момент, когда она вышла. И второе, вот это вот поле ограниченное, где может царствовать парфюмер, оно как бы вытеснено, оно где-то на окраинах всей культуры. Литература центричная, архитектура центричная, там техноцентричная и так дальше. Вот, это тот момент, который все-таки берусь спорить, что, так сказать, когда запах возводят в абсолют и выделяют в эту отдельную культуру, для меня это странно. Это все-таки вещь прилагательная. Когда мы во второй момент говорим о запахе эпохи, понимаете, это момент, который просто закрепляет эпоху эмоционально. Но никак запах сам эпоху строить не может. Потому что есть запахи, допустим, революционной эпохи, и они очень четкие. Они никак не связаны с парфюмерией, они связаны с гарью, с дымом, с запахом крови. Но это очень четкие запахи.
Да, понятно. Я второго вопроса не очень, в общем, вычислил, но первый вопрос понятен. Ну, мы немножко уже говорили об этом. Угу. На каком маргинесе, да, на каком уровне отстоит от культуры центричной нашей эпохи запах? Я думаю, что ты правильно сказал, что он то приближается, то отдаляется, то зависит от той культуры, которая сейчас находится у нас в нашем сознании. Правильно же?
Ну, я думаю, да, что именно увлечение запахами – это, ну, вот, тот витамин, который сейчас нужен нашей эпохе. Ведь все-таки вот наша эпоха, ну, если брать вот там последние десятилетия, она очень сильно замешана на визуальности. И вот, видимо, сейчас нужен вот такой дополнительный ароматический код, поскольку мода всегда ищет новую точку приложения. В сущности, механизм моды – это когда придается особенное повышенное значение каким-то символическим мелочам. И вот такой мелочью, вот таким пикантным дополнением, вот к образу сейчас становится запах. И, конечно, очень закономерно, вот наш слушатель упомянул фильм «Парфюмер», что вот и сам роман, который появился в 85-м году, вот стал таким мировым бестселлером. Да. Вот он уже и вот в России сколько лет держится вот в хит-десятке, и сейчас вот фильм появился. Ну, просто напомню, что этот роман тоже появился не на пустом месте, потому что, ну, вот мы с тобой как филологи, в общем, наверное, сразу чувствуем, что это вариант неоромантической традиции в литературе. То есть здесь истоки...
И это... книга так написана.
Да, конечно, конечно, это... Причем, кстати, книга, вот тут надо отдать должное замечательному переводчику Элле Венгеровой. А, кстати, вот вариант русского названия придумал Альберт Карельский, потому что в оригинале эта книга называется «Аромат». Так вот, неоромантическая традиция здесь, конечно, истоки – это гофмановский вот «Крошка Цахис», и потом вот у Готтерна есть новелла, которая во многом вот сюжет «Парфюмера» уже предвосхищает, «Дочь Рапачини», там вот про увлечение ядами, про ядовитое дыхание. Так что вот этот неоромантический код, я думаю, он сейчас достаточно актуален.
Просто заработал.
В нашей культуре, да, это то, что сейчас нужно, то, чего не хватает.
У нас звонок от Олега из Москвы. Да, Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я хотел бы выразить соболезнования по новости, которую я узнал только из вашей передачи, и напомнить, что день рождения Путина вообще-то, по-моему, ближе, чем день рождения Кадырова к этой дате.
Ну, это вы совершенно правы, и просто это слушатель так совместил эти два события.
А теперь вопрос. Хорошо известно, что большинство ароматов или там запахов, вони, это продукт метаболизма бактерий. И, скажем, острые запахи южной, ее называют обычно восточной кухни, направлены прежде всего на маскировку начала разложения пищи. В связи с этим удается ли вам проследить связь между принятыми ароматами и развитием гигиены, антисептика и способов сохранения продуктов?
Да, вот, кстати говоря, мы об этом тоже говорили перед передачей, Олег. Спасибо вам за вопрос. Оль, как там гигиена и запах?
Ну, вот как раз двухтомники, которые я составляла, там есть целый раздел «Запахи и гигиена», и, в частности, там вот есть отрывок из книги замечательного французского историка культуры Жоржа Вигарелла, вот «Чистые и грязные», где вот идет речь о приятных и неприятных запахах. И вот я бы в этой связи просто сослалась на такое, вот, по-моему, очень универсальное определение британского антрополога Мэри Дуглас, вот что такое грязь. Грязь – это вещь не на месте. То есть здесь понятие культурной границы. Вот вещь, которая как бы находится не в своей культурной рамке, не там, где она должна быть. И вот запах, это я опять к вопросу о культурном релятивизме.
Хорошая формулировка, Даль бы мог позавидовать ей.
Да, это очень емкая формулировка, да. И вот я говорю, она универсальная. То есть неприятный запах – это запах, который вот как бы не должен быть на этом месте. Да, ну, допустим, я знаю, там вот запах бензина, который уместен в гараже, но неуместен в консерватории.
Или на пляже. Вот
параметр неуместности, он сразу переводит запах в разряд неприятных. И точно так же, вот по аналогии, там, вот что такое грязь, ну вот, я не знаю, там, скажем, грязные носки, которые лежат там в углу спальни, ну, ладно, пускай они лежат, они предназначены для того, чтобы их постирать. Но грязные носки там, которые лежат на обеденном столе, да, это уже все, грязь, это уже скандал.
Это скандал. У нас Александр из Москвы, у нас что-то сегодня мужчины звонят, женщины по запахе пока не обсуждают. Александр,
вообще
слушаю
вас. Странно.
Я Александр, добрый вечер, да, господа.
Здравствуйте.
Вы, наверное, знаете последние новости про Анну Политкову?
Да, мы уже об этом говорили.
А не кажется ли вам, что это требует другой темы обсуждения?
Какую? Расскажите.
Бить в набат.
Понятно. Хорошо, Александр, спасибо вам за ваш звонок. Ну, мы уже так потихоньку сейчас будем выходить на последние новости. Я напомню вам, что сегодня в 21 час и в воскресенье в 2 часа ночи вы можете послушать повтор программы «Дороги свободы». Тема программы «Почему органы соцзащиты не защищают сирот». На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях культуролог, доктор филологических наук Ольга Вайнштейн и парфюмерный критик Галина Анни. Тема нашей передачи – запахи в нашей жизни. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода, в Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве убита известная журналистка Анна Политковская, обозреватель «Новой газеты». Как сообщают российские и западные информационные агентства, Политковская была застрелена сегодня в своем доме в кабине лифта. Сотрудники милиции нашли брошенный в лифте пистолет и 4 гильзы. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Российские правозащитники и ряд общественных организаций выразили беспокойство в связи с резким обострением отношений между Россией и Грузией. Нынешняя ситуация создает угрозу возобновления вооруженных конфликтов на территории Грузии и ведет к массовым нарушениям прав человека, говорится в заявлении правозащитного общества «Мемориал». В Москве задержано около 15 человек, участвовавших в акции у здания посольства Грузии. Сегодня же у грузинского консульства на Остоженке под стражу были взяты несколько граждан Грузии. В милиции говорят, что они нарушили миграционное законодательство. В Русмартановском районе Чечни у села Рушничу в перестрелке с боевиками погиб милиционер. Трое ранены, сообщает корреспондент Радио Свобода. Убиты 3 маджахеда из отряда полевого командира Доки Умарова. В Афганистане убиты 2 немецких журналиста, мужчина и женщина. Они работали над документальным фильмом на севере страны и ездили без охраны. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, убит военнослужащий НАТО. В Ираке по меньшей мере 25 человек стали сегодня жертвами терактов и нападений. Больше всего 14 человек погибли в городе Тель-Афар, где смертник взорвал заминированную машину армейского блокпоста. Нападения совершены также на севере в Мосуле, на юге в Искандарии и в самом Багдаде. Работа над новой резолюцией Совета безопасности ООН по Ирану начнется на будущей неделе, сообщил заместитель госсекретаря США Николас Бернс. В резолюции, согласно статье 41 Хартии ООН, речь пойдет об экономических и дипломатических санкциях против Ирана, но не о применении силы.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях культуролог Ольга Вайнштейн и парфюмерный критик Галина Анни. Тема нашей передачи – запахи в нашей жизни. Звоните нам. Наш телефон 8 800 222-12. Это бесплатный звонок. И мы ждем ваших сообщений на наш пейджер по телефону в Москве. По телефону в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Мы говорим сегодня о запахах. Действительно, наши слушатели смущены, и встревожены, и возмущены чудовищной новостью о гибели Ани Политковской. Мы все в трауре. Мы продолжаем нашу программу. Считаю, что, еще раз повторю, считаю, что рассуждение, размышление о энциклопедии русской души – это, в общем, то, что необходимо, наверное, для того, чтобы мы могли когда-то стать гражданским обществом. Это моя позиция, и я в это верю. Запахи, конечно, сегодня, в общем-то, прям скажем, не та тема, которую бы после такого сообщения стоило бы обсуждать, но тем не менее, вы знаете, запахи. Вот я бывал много за границей, встречался с эмиграцией, я обратил внимание на то, что мы здесь, в России, говорим неприятный запах, плохой запах. Как только перешагивают через границу, наши эмигранты обычно говорят «вонь». Наша сознание плохо усваивает это слово, потому что считается, что это какая-то уже огромная такая провокация, говорит слово «вонь». Вонь – это не только грязь, то есть то, что не на месте. Это вонь – это также какой-то символ существования неправильного. Да? Мне кажется, в этом смысле действительно в нашей жизни столько вони, и мы, наверное, и боимся говорить об этом прямо, называя эти понятия своими именами, потому что если скажешь, то действительно страшно становится. У нас на проводе Владимир из Москвы. Да, Владимир?
Я очень хотел, вот запахи идут, конечно, я понимаю. Но все запахи, как говорится, наш плохой политический запах завлекает. Ющенкова убили. В Ленинграде эту Сарамонтову убили. Это честь и совесть нашей эпохи. Политковская Анна, я готов был целовать ее ноги от имени всего чеченского народа. Единственная правда. Если мы не можем защитить таких людей, этот, откуда ветер дует, всем теперь известно. Я прошу это дело не оставлять и все запахи, передачи, все прекратить только о Политковской. Это честь и совесть расстреливается сегодня.
Спасибо.
Прошу вас.
Спасибо, Владимир. У нас тут тоже пришло от нашего радиослушателя Челищева, который пишет: «Дорогая радиопередача, выражаю вам соболезнования в связи с убийством нашего очередного солдата. Вся моя плоть плачет», — подписал Челищев. Александр из Тверской области. Нет, не слышно его. Ну, нам перезвонить.
Виктор, вот, может быть, я бы тут немножко возразила, что да, на самом деле вот тема запахов, она не столь уж отвлеченна, потому что есть такой аспект, как вот запах и насилие. Вот убийство — это насилие, как бы крайняя степень. Но вот сошлись на Канта, который говорил, что запах противоречит свободе. потому что запах связан с дыханием. Это, так сказать, тоже возможность какого-то насилия. И запах менее способствует, так сказать, общительности. Это то, чем мы вынуждены дышать, если вот какой-то запах. И поэтому сейчас вот в западном обществе не случайно есть даже такие и темы, и термины, как, скажем, ароматический терроризм или там ароматический спам. И вот проводились такие эксперименты, например, в лондонском метро вот, пробовали, ну, распылять какие-то приятные запахи. Вот был выбран там такой фруктовый аромат, мадлен, может быть, это была скрытая цитата попросту, но выяснилось, что у многих аллергия, кому-то не нравится. То есть запах общительности не способствует. И вот этот приятный запах, когда он был один для всех, он оказался метафорой насилия. От мадлен отказались.
И тем не менее, во многих магазинах используют отдушки, которые увеличивают пребывание покупателей в торговом зале, которые способствуют продажам. Есть запахи, которые универсальны для всех. Это, скажем, запах теплой выпечки, ванили, чего-то сладкого, mm-hmm. теплого молока, воспоминания о детстве. Кстати, на этих нотах базируется аромат «Бэйби», один из 15 ароматов в коллекции Мюглера, посвященный фильму «Парфюмер». Угу. Тьерри Мюглер выпустил ограниченным тиражом в 1500 экземпляров набор из 15 бутылочек, одна из которых называется «Аура». Аура способна усиливать, подчеркивать, гармонизировать остальные ароматы, и 14 маленьких флакончиков по числу эпизодов фильма. Вот такой наборчик, стоит он довольно дорого, 550 евро. Я думаю, он будет распродан достаточно быстро, поскольку фильм «Парфюмер» прошел по миру просто вот с небывалым размахом.
Давайте послушаем Александра из Тверской области. Он снова обнаружился у нас в эфире. Слушаем вас, Александр. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос к госпоже, которая является критиком парфюмерии.
Да, давайте.
Имеет ли
Галина.
Человеческий страх как эмоция какой-нибудь свой специфический запах или нет?
Пожалуйста, Галина.
Да, потому что животные с более острым носом, такие как собаки, действительно чувствуют выброс адреналина, изменение гормонального фона. Человеческому носу трудно, конечно, этот запах уловить, если это происходит только на подсознательном уровне.
И все-таки он улавливает этот запах, вот этот запах страха, да, человека, который находится в загнанном состоянии, запах жертвы. Он присутствует.
Да, это связано вот с феромонами, то есть вот эти, так сказать, вещества, которые, вот за формулы которых гоняются многие химики-парфюмеры, которые вот служат как афродизиаки, то есть вот эти положительные феромоны и вот отрицательный запах страха. Да, это такие вполне объективно действующие вещества. Другое дело, что их, так сказать, пропорция ничтожно мала. И вот то, что чувствует там собака, это человек может не ощущать. Но человек считает состояние страха по языку тела, по выражению лица, то есть по другой семиотической системе.
А скажите мне, пожалуйста, вот если мы возьмем тему запаха уже загнанного во флакон духов, то какая там основная тайна? То есть что скрывают прежде всего от нас всех парфюмеры?
Парфюмеры от нас скрывают все.
Вот так сразу.
Парфюмерия –
это масонская ложа.
Абсолютно. От них невозможно добиться ничего. Это партизаны, которые унесут свой секрет, передадут его в крайнем случае сыну или племяннику. Это нормально. Так было всегда и будет. Именно поэтому так много белых страниц парфюмерии, даже 20 века, хотя, казалось бы, прошло не так много времени.
А что значит белые страницы?
Ну вот я беседовала с многими известными парфюмерами, скажем, с легендарным Гирабером, который создал еще когда-то мадам Роша, Калеш, Диаресанс, те духи, которыми душились наши мамы. Вот он идет на контакт, но он не говорит много. Он вообще считает, что парфюмер не должен даже ничего запоминать, собственно. Он все время живет новым запахом, который он создает. То, что он сделал, уходит в прошлое. Скажем, дом Герлен не стремится публиковать, обнародовать свои архивы, каталоги флаконов. Многие компании забывают свои же ароматы, которые они выпускали. Это касается даже таких компаний, как Lancôme, Chanel, Jean Patou. Это все уходит и остается только во владении коллекционеров, которые случайно каким-то образом достают эти флакончики.
Но если вот просто кратко сказать, да, то главный секрет парфюмера — это, разумеется, формула.
Формула
духов. Это вот то, над чем работают парфюмеры. Вот этот магический состав, как раз то, вот, что описывает Сузюскин, да, что мог делать его
герой,
и что не мог делать бездарный парфюмер, которому вот герой вручил, так сказать, эту формулу. Вот.
Но это формула таланта, в общем-то, правда, в данном случае. Можно сказать, как у парфюмера в этом романе.
Это... Иногда это формула, которая достигается...
Бездарный и талантливый.
Да. Ну, вообще фильм — это притча, да,
счастливого случая. Вот просто был такой эпизод, когда вот в середине 19 века проводили универсальную выставку, и там впервые вот парфюмерам предложили в нем участвовать, ну, как некоторым ремесленникам, и их отнесли в разряд вот лекарственные снадобья, то есть они должны были выставляться рядом с аптекарями, и парфюмеры отказались, потому что требованием выставки было перечисление химического состава, как лекарства, так и духов, и парфюмеры сказали: нет, мы не будем участвовать.
Хорошо, а как же тогда это передается? По наследству каким образом существуют парфюмерные фирмы?
Ну, сложно сказать, у каждой свой секрет.
Нет, просто существует обучение ремеслу. Вот опытные парфюмеры берут учеников. Это специальность, которую овладевают. Но секретами специальности, конечно, овладевают уже поступив в обучение настоящему мастеру.
Дело в том, что сейчас формулы не придают такого сакрального значения, как раньше, потому что любой запах можно разложить на газохроматографе с той или иной точностью. И, в общем, достаточно точно. Так делаются подделки, например. Прогоняется аппарат.
И, тем не менее, разложить можно, но собрать назад...
Создать трудно. Хотя бы потому, что секрет ингредиентов, один из которых берется там это масло из растения, выращенного в Грассе, там марокканский жасмин, там вот дамасская роза, которая вызрела тогда-то. Можно собрать это все из дешевых химических компонентов, но, естественно, качество будет хуже.
И все-таки Грасс до сих пор остается столицей парфюмерии, да?
Грасс, конечно, мировой. Был и всегда останется столицей парфюмерии.
Замечательный музей парфюмерии.
Хотя многие плантации переносятся в третьи страны, в тоже Марокко, в Индии много чего выращивается, в Египте, потому что в Грассе выращивать масла дорого. Просто дорого, это ручная работа. Но в Грассе производят, заказывают.
Напомню, что Грасс находится на Кот-д'Азюре во Франции. Это такая светлая тема, потому что там запахи на Кот-д'Азюре действительно божественные и пахнет тем же самым жасмином, хотя у нас тоже на Кавказе замечательно. Не жасмином, я говорю, а самшитом. И запах самшита замечательный. И вообще вот все эти запахи стойкие, которые нам напоминают. Вот это запах каникул, да, а вот это запах школы, а вот это вот запах нашего дома, а это запах дачи. Это очень важно. Мы к ним прикреплены навсегда по жизни. Петр Михайлович из Москвы.
Добрый день.
Да,
ну,
здравствуйте.
Во-первых, соболезнования, естественно, по поводу гибели Политковской. Я считаю, что это в значительной степени политическая провокация. Раз. И, во-вторых, здесь лежит вина Ельцина во многом, потому что, расстреляв Белый дом, он повернул стрелку на именно такое решение политических проблем в стране. Это два. Теперь, наш народ, в общем-то, его всегда, ему по жизни сопутствовали приятные запахи. Ведь надо вспомнить, что наши бабушки всегда собирали и знали, когда собирать травы. И знали, что самое интересное, для чего и от чего эти травы. Ведь, скажем, и всегда были у нас посадки, значит, сирени, и в домах были травки, которые отпыгивали грызунов, там, блох. и в то же время одежда перекладывалась такими пахучими травами. С другой стороны, запах чистого тела, ведь он тоже приятен. Так в основном-то, скажем, вот наши предки селились по берегам рек и в то же время знали секреты парной. И сейчас косметологи говорят, что русская баня для кожи, для человека, она более, что ли, приятна и полезна, нежели чем финская баня. А уж там пар могли собрать, будь здоров какой. Так что в этом плане вот приятные запахи нас, по-моему, сопровождают всю жизнь. Тема интересная. Спасибо за тему, за передачу.
Спасибо, Петр Михайлович. Вот мы уже некоторое время назад думаем о том, чтобы награждать наших слушателей за лучший телефонный звонок. Петр Михайлович, я вас с удовольствием бы наградил. Мы еще не придумали пока, какие сделать. Потому что как-то я думаю, ну что я могу сделать? Подарить свою новую книгу. Ну это как-то, может быть, и не очень скромно. А вот послушать такое замечательное, вот это же просто, вот человек позвонил, это, ну, это заранее не заготовлено, это такая импровизация,
да, экспром, а тем не менее, да, такая светлая нота,
светлая вот нота возникает. Угу. И с одной стороны, действительно, мы говорим о соболезновании, и это понятно, что в эту передачу будут прорываться и прорываться слушатели, понятно, с какими мыслями, с какими сообщениями, но с другой стороны, вот эта светлая нота жизненная, она тоже нас согревает. И вот русская баня, чистота тела, селиться по берегам рек, несмотря на то, что реки холодные, да, не самые теплые реки, но тем не менее, вот эти травки, мы знаем запахи и не только самшита, но и подорожника, и сирени, и вот эти наши травы, как пахнет в июле, в жаркий день, да, это все то, что, наверное, и является тоже представлением о родине, правда?
Да, конечно, такой запах подмосковного тумана, вот когда так вот вечереет, и действительно сидишь на берегу реки, и вот начинает тянуть таким вот влажным холодком. Это все очень важно. Вот для меня, вот, ну, например, таким приятным вот запахом является запах лыжной смолы. Вот просто вот такое воспоминание из детства.
Смазки, да.
Да. Вот когда вот, ну, у нас просто в семье был культ лыжных походов, и вот мой папа, когда готовил лыжи, он вот их ставил на кухне, зажигал газовую горелку, такой вот специальную, и вот он смазывал этой такой вот смолой, такая, я помню, она была густая, коричневая, в круглых металлических баночках, лыжи, и потом начинал вот проводить горелкой, так вот вверх-вниз, и эта вот смола так шипела, вот пузырилась, и вот вся кухня была наполнена этим замечательным вот запахом лыжной смолы. Да. Вот это как раз вот такой запах, который вот для меня очень связан, вот как-то такое снежное поле, вот лыжи, детство. Вот как раз, может быть,
пикник
из этой серии.
На полянке, да, да, в снегу прямо, да, угу, да.
Да, запах там плитки шоколада, вот мы там всегда так перекусывали.
Да, да, это очень, очень важно. А когда, Галина, когда начались вот те самые парфюмерные изыски или, можем сказать, тайные, когда человечество стало работать и придумывать запахи парфюмерии? Как, на ваш взгляд, когда это случилось?
Ну, это случилось еще в Древнем Египте. Традиционно
в Египте,
все,
да?
Книги по парфюмерии начинаются с Древнего Египта, с притираний, с масел, с благовоний. Человечество постепенно училось получать эфирные масла перегонкой, потом анфлеражем, выделяло розовое масло. Жасминовая, сандаловая с этим работала. Ведь кроме парфюмерии есть еще огромная часть запаха. Это ароматерапия. Это действительно прекрасное целебное занятие. Эти люди, занимающиеся ароматерапией, создают натуральные духи. Они немножко отличаются от того, к чему мы привыкли, но эти духи несут в себе еще огромный позитивный заряд именно с точки зрения здоровья. Гармонизируют нервную систему: роза, кедр, сандал, натуральный жасмин. Это все очень благотворно влияет на человека.
Да.
Вот. С другой стороны, добавление синтетических элементов в духи, то, чем занимаются парфюмеры, позволяет духам жить самим по себе. Они становятся более летучими, более объемными. Они действительно позволяют создавать капсулу. Это уже действительно культурный код в отличие от духов, сделанных как бы на коленочке из эфирных масел, которые только для тебя.
Оля, расскажи еще немножко об этой капсуле. Мне кажется, это интересная тема. Что такое вот это... Парфюмерная или ароматная капсула, как ее называют, как ее точно
назвать? Ароматическая капсула. Ну вот, собственно...
То есть это тело превращается в капсулу,
ну,
да?
Ну, это как бы, я не знаю, такой ольфакторный пузырь, вот, который, вот, зона распространения аромата. И вот этот пузырь, он расширяет границы нашего тела, но, условно говоря, это вот то, что психологи называют зона досягаемости, зона вытянутой руки. И вот это наше эфирное тело, оно одновременно, ну, как бы, вот расширение нашего личного пространства, но в то же самое время это некоторая агрессия. То есть, когда вот человек, который сильно надушен, появляется, то вот границы этой капсулы, они входят в соприкосновение с границами другого личного пространства. И вот каждая культура имеет свой диапазон этой границы.
Но это связано и с курильщиками тоже, да?
И с курильщиками. Да. И, между прочим, вот не случайно, вот на волне политкорректности в Америке, вот в некоторых городах появились вот зоны, свободные от запаха. То есть вот вторгаться в такую зону, вот человеку, который любит использовать духи, просто запрещается. То есть запах здесь, вот опять же, я вот возвращаюсь к нашей старой теме, где-то балансирует на границе с насилием. И вот еще очень интересно...
Да, она не только старая тема, она вечная тема. Вот что беда, это запах и насилие, да.
Да, к сожалению, тут вот, ну, я не знаю, уж не хочется вспоминать газовые атаки, хочется говорить о чем-то действительно более положительном. Вот, да. Я просто отвечу,
В Швеции практически запретили использование духов в общественных местах.
Да, как то есть вот это считается политически некорректно. Ну, я просто вот последнее хотела сказать по поводу этой капсулы, что не только духи, но вот вообще вся мода работает на создание вот этого образа личного пространства как чего-то очень приятного, вот связанного с испусканием света. И вот разные метафоры, там, скажем, вот светящаяся кожа или там вот блеск волос, то, что очень часто используется в рекламе шампуней. Это вот такие глубинные мифологические мотивы. Вот такое вот свечение, вот аура. То есть это очень старые тема культурные света. Метафоры, да, это такая топика. И вот там, скажем, можно вспомнить вот образ там сказочных златовласок или там дивного
которые
аромата.
Которые стали теперь блондинками.
Да, да, вот это же вот то, что называют светоносные волосы. Это вот известный фольклорный мотив. То есть вот признак человека, который позитивно отмечен, это вот эта светоносность. И вот дивный аромат — это один из параметров вот, этой светоносности,
тоже,
такой личной магической силы.
Да. Что теперь вообще в России производятся какие-то духи? Вот сегодня.
В России есть фабрика «Новая Заря».
По-прежнему.
По-прежнему, да. И она существует очень неплохо в экономическом смысле. У нее красивые магазины, бутики в гостином дворе, еще несколько бутиков в Москве.
Кажется, там «Русская красавица» по названию моего романа есть. Какой-то парфюм.
Даже так.
Ну, не знаю, я так шучу.
Там есть неплохие духи. До сих пор выпускается «Красная Москва», правда, по общему...
Кто же ей душится-то, интересно, теперь?
У меня есть флакончик «Красной Москвы» в коллекции.
Просто в коллекции?
Я иногда надеваю. У меня есть и старая «Красная Москва», есть и новая «Красная Москва». Сейчас
разница?
Она, надо сказать, да, отличается.
Ну, там, по-моему, Рената Литвинова как-то говорила, сторонница «Красной Москвы», но это тут надо... как бы воспринимать это высказывание в контексте того, что Рената любит винтажную моду. То есть винтажный запах и винтажная мода.
Давайте расшифруем, что такое винтажная мода, чтобы наши радиослушатели не оказались в тупике такому лингвистическому.
Да,
что
ну, это использование старинного стиля. То есть стиль предыдущих эпох. вот там, я не знаю, там, скажем, 50-е, 60-е годы. Это сейчас уже считается винтажная мода. И вот, кстати, в парфюмерии...
Ну,
сейчас,
винтажная или ретро, да?
Да, ретро-стили. Сейчас вот есть фирма, например, такая вот фирма там Мэтр Парфюмер Ганти. Они специально выпускают винтажные ароматы, скажем, вот 19 века.
Нет, это легенда.
Нет, почему? Они продаются? Я прекрасно... Запах Жорж Санд... Например,
вы знаете,
есть...
эти ароматы, но это все легенда.
А, ну просто, да, просто вопрос об аутентичности. Ну да, тут это, конечно, можно задать такой вопрос, но вот интересно, что они именно позиционируются как винтажные.
Очень многие
что
позиционируются. Крит позиционируется как винтажные духи. Вот сейчас появилась парфюмерия Ранце, очень много спекулируют. Очень любят употреблять имена Наполеона, Жозефины и Уинстона Черчилля, еще Марлен Дитрих.
Мне кажется, что очень важно то, чтобы не было это вот крик ливого запаха, правда, если говорить уж о практических советах, да? Потому что если есть вот духи сильные такие, они не только притягивают, но они отталкивают человека, верно?
Да, безусловно, тут очень важна просто мера. Это вот, чтобы запах не превратился в агрессию, да. Он, конечно, должен быть еле заметным. И вот тут тоже, опять же, изменчивая мода. Вот какие места человеческого тела было принято душить? Вот сейчас, ну, традиционно там за ушком или да. там на сгибе локтя. Да. То есть места, где пульс, вот как-то сказать. Но вместе с тем это такие скрытые вот такие места, именно чтобы не было прямого истечения запаха. А вот в викторианскую эпоху считалось, что нужно душить там, скажем, носовой платок. В 18 веке перчатки. То есть совершенно другие точки нанесения аромата.
Перчатки просто маскировались. Тяжелый запах перчаток маскировался благоуханностью.
Да, существовали вот эти апельсиновые отдушки. Конечно, поэтому-то вот парфюмеры, они в союзе с перчаточниками. Вот.
Работали, да?
Да.
Ну
да.
И в 50-е годы тоже у нас была масса советов о том, как наносить ароматы. Рекомендовалось на какой-нибудь ватный тампончик, пришитый к бархатному платью, наносить парфюмерию.
Даже так, да?
Да, да.
Такие тонкости.
Да,
мы шли к коммунизму и при этом душились немножко.
Нет, эти тонкости, они всегда передавались, особенно в театральном деле. Вот актеры это знали, что, скажем, там, вот если платье, там, скажем, кринолин, то вот нужно душить не само платье, а вот нижние юбки, чтобы вот как бы этот запах такими волнами шёл. Да.
Вот, нам придется уже заканчивать передачу, время наступает. Я должен сказать, что сегодня, 7 значит, октября, с 19 по 21 по Москве в эфире «Свобода. Итоги недели» ведет программу Дмитрий Волчек. Основные темы: новый российский нацпроект, гонение на все грузинское, партия Михаила Саакашвили одержала победу на выборах. Как всегда, программа интересная, слушайте. А мы на волнах Радио Свобода завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – культуролог Ольга Вайнштейн и парфюмерный критик Галина Ани. Мы говорили с ним о запахах. Большое спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктора Ерофеева. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свободы в передаче «Энциклопедия русского».
Шаги должны предпринять грузинские руководители.
Турция желает присоединиться к ЕС.
То, что порой происходит на торговых рынках, и вовсе можно назвать одним словом – беспредел.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Решили прекратить голодовку. Ввиду того, что многим становится намного хуже.
Рано утром он упал на пороге своей квартиры и сказал, его избили милиционеры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875.